è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, уважаемого собеседника Руслан Сулейманов, востоковед он. Привет, спасибо, что ты здесь.
Приветствую, спасибо за приглашение.
У нас нерадостная тема — война на Ближнем Востоке. Насколько большой она будет и почему все же началась? Я говорю об ударах Израиля по иранским ядерным объектам, по Ирану, о срыве, пусть слабо, но, кажется, намечавшегося мирного процесса с участием США, новой ядерной сделки, про это надо будет поговорить. Что мы имеем 13 июня 2025 года? Удары по каким целям ночью нанес Израиль?
Прежде всего, я бы не стал пока что говорить о какой-то полномасштабной войне. Формально ее даже никто не объявлял. Это были точечные удары израильской армии по иранским объектам, в том числе ядерным объектам. В результате этих ударов погибли высокопоставленные иранские чиновники. Это генералитет, это военные, такие как руководитель Корпуса стражи исламской революции Хусейн Салами, советник аятоллы Али Хамени Али Шамхани, и он же, кстати, был одним из ключевых переговорщиков по ядерной программе, и это, конечно, огромный удар, это даже не просто пощечина по Ирану в сравнении с тем, что мы наблюдали, скажем, в прошлом году. Это действительно уже, можно сказать, такое открытое объявление войны. Но представить себе полномасштабную войну между Исламской Республикой и Еврейским государством сложно даже чисто технически, чисто географически. Эти страны отдалены друг от друга. Между ними есть несколько государств, и это все максимум может вылиться в бесконечные обмены ударами, бесконечную пикировку, то, что, повторюсь, мы наблюдали в прошлом году. Повышение ставок произошло тогда, разрыв красных линий произошел тогда, в апреле и октябре прошлого года. Ну а сейчас, можно сказать, очередной этап повышения ставок, вот этой эскалации. Мы, конечно, сейчас ждем ответ Ирана, но, опять же, я не сторонник разговоров о том, что сейчас началась какая-то война, несмотря на то, что Ирану в любом случае придется как-то ответить, но Исламская Республика не в том положении, чтобы идти на какой-то полномасштабный конфликт с Израилем, потому что это будет еще и конфликт с Соединенными Штатами. И опять же, я бы не был так скептичен в отношении переговоров по иранской ядерной программе. Опять же, если смотреть на логику поведения иранских властей в последний месяц, когда, скажем, с улиц иранской городов стали исчезать даже плакаты «Смерть Америке», когда в своих проповедях аятолла Али Хамени стал говорить о необходимости примирения, а не войны, это сдвиг даже в идеологическом плане, который свидетельствует о том, что иранские власти склонны сейчас скорее договариваться, чем с кем-то воевать, учитывая те колоссальные проблемы, которые есть в иранской экономике, и учитывая то огромное недовольство иранского общества местными властями, которое имеет место. Так что, повторюсь, я все-таки не такой скептик, не такой пессимист в оценке того, что сейчас произошло.
Я объяснюсь про войну, и нужно обязательно, конечно, поговорить про американцев и про переговоры, которые в воскресенье намечались, и перед ними происходит вот этот удар. Почему мне кажется, что уже можно говорить «война» и фиксировать, что она такая удаленная, странная, но все-таки война, поскольку можно отматывать на несколько месяцев назад или на пару лет и попытаться вспомнить, каким образом тогда строился этот диалог. Ну, тоже казалось, что это скорее демонстрация, это форма вот такого вооруженного, да, с применением оружия диалога, но сейчас как будто бы, если мы смотрим на заявление, в том числе государства Израиль, на его действия, на массированность удара, то можно, наверное, признать, что нет, это уже, извините, не диалог, это попытка действительно изменить положение, связанное с обогащением урана, с разработкой ядерного оружия. Да, ты сказал про удары, которые были нанесены, назвал высокопоставленными высокопоставленных военных и силовиков из корпуса стражи исламской революции. Там были еще ученые-ядерщики, не менее 6 человек среди погибших. Ну и просто география поражения объектов, она впечатляет. Если кто-то, а сейчас много людей из России ездит на Кавказ, были вы, скажем, в Армении, вы понимаете, насколько это близко. Вот Исфахан, Тбилис, Тегеран — это то, докуда можно доехать на автобусе из Еревана, например. По крупным городам, включая эти, были нанесены удары по ракетным базам, по предприятиям по обогащению урана. При этом есть большое подозрение, что не достигнута была заявленная цель, потому что ядерные объекты есть в том числе подземные, и не так просто их поразить. Иран к этому готов. Что этот удар Израиля — это вообще-то большой риск, что тут не гарантирован результат. Вряд ли он достигнут. Что ты про это думаешь?
Я думаю, что такая цель, в принципе, не ставилась, потому что если бы Израиль хотел просто уничтожить всю ядерную программу Ирана, то масштабы ударов были бы совершенно иными. Сейчас все-таки скорее была демонстрация силы, демонстрация серьезности намерений Кабмина Нетаньяху. Да, эти намерения направлены на то, чтобы остановить развитие ядерной программы, обогащение урана. И это, кстати, было одним из камней преткновения на всех переговорах между американцами и иранцами, потому что Тегеран ни в какую не соглашался на снижение уровня обогащения урана. По разным утечкам мы можем судить о том, что Вашингтон призывал в принципе прекратить обогащать уран, даже не сводить его к уровню 2015 года, когда была достигнута ядерная сделка. Но так или иначе, это, как и подчеркивают в Израиле, первая волна, и она была направлена на то, чтобы устрашить, на то, чтобы произвести такой, может быть, вау-эффект. И она ведь направлена еще была и на внутреннюю аудиторию. Здесь очень важно, на мой взгляд, упомянуть о том, что происходит внутри Израиля, который находится и без того в состоянии войны, в состоянии огромной усталости от того, что происходит вокруг Газы, и очень многие недовольны действиями Нетаньяху. И буквально за сутки до вот этой массированной атаки по Ирану в Кнессете ведь состоялось голосование по законопроекту о распуске парламента. Его выдвинула оппозиция, и с огромным трудом сторонникам Нетаньяху удалось отстоять парламент. Это ведь показатель того, насколько общество расколото, насколько общество требует перемен, достигнуть какой-то уже сделки с Хамас, пойти на уступки, но война продолжается, результатов нет, Хамас продолжает представлять угрозу для Израиля. Оставшиеся в живых заложники остаются в руках Хамас, и освободить их не получается. И на этом фоне, конечно, новый конфликт, новая угроза теперь со стороны Ирана – это то, что сплотит израильское общество, израильское население, и даже представители оппозиции, как это было прежде очевидно, будут высказываться в поддержку действий властей. Поэтому этот фактор нельзя забывать. То есть говорить о том, что главная цель была просто уничтожить ядерную программу Ирана, по крайней мере, вот в этой фазе, в этой атаке, я бы не стал.
Про внутреннюю политику абсолютно стоит согласиться, и действительно есть у нынешнего кабинета такая нехорошая линия, да, что если они перестанут воевать, то встанет много вопросов, которые задают их политические противники, критики и недовольные в обществе. Но все-таки про устрашение. Сколько можно устрашать? Почему устрашение идет по нарастающей? Когда такой процесс развивается, ну, опять же повторюсь, мне кажется, что это выглядит войной. Еще одна ступенька, еще одна. И после того, как ты наносишь такой удар, подразумевается, что следующий должен быть еще более сильный. И, наверное, все-таки ты ставишь себе цель. Я бы, опять же, буквально понимал то, что Нетаньяху говорит, лишить Иран возможности создавать ядерное оружие. Он в заявлении в сегодняшнем сказал, Иран уже обогатил урана на 9 бомб, у него есть средства доставки, в планах в ближайшие годы увеличить их число, 10 тысяч баллистических ракет, создать у Ирана доктринальную установку на уничтожение Израиля. Мы этого не допустим. Иран не может при таких условиях с такой установкой обладать ядерным оружием. На наш взгляд, вот, пожалуйста, демонстрация нашей решимости и удар по этой инфраструктуре. Нетаньяху примерно то же самое говорил, например, в декабре 2024 года. Тоже было видеообращение к иранцам на английском языке. Дескать, ваше правительство создает оружие, тратит на это ваше национальное богатство, чтобы убить нас, а не чтобы сделать вашу жизнь лучше. Ну, то есть, это очевидная прямая, которая в нехорошую сторону ведет.
Да, это очередное повышение ставок. То, что мы наблюдали в прошлом году, в апреле и в октябре, но все-таки те события, дали понять, что ни Иран, ни Израиль не готовы к ведению полномасштабной войны, к вот этому бесконечному обмену ударами. Плюс на тот момент администрация Байдена дала понять, что она не желает вот этого бесконечного конфликта и призывала Нетаньяху каждый раз к сдержанности, когда наступала его очередь. Напомню, в конце октября был ответ Израиля, такой хронологически последний, ответ на иранскую атаку 1 октября. И это был довольно осторожный, выверенный удар, тоже по стратегически важным объектам в Исламской Республике, но с таким минимальным ущербом. Сейчас очередное повышение ставок, и оно тоже очевидно связано с тем, что Трамп использует израильский фактор как элемент давления на Исламскую Республику. Очень трудно предсказывать, какие планы у Трампа и что у него вообще творится в голове. Но все-таки развитие событий в последние недели, даже последние месяцы, свидетельствовало о том, что он настроен на диалог с Ираном, настроен на то, чтобы достичь какой-то сделки. И коль скоро позиция Исламской Республики была неуступчива, коль скоро Тегеран отказывался идти на понижение уровня обогащения урана и тем более на отказ от обогащения урана, Трамп, очевидно, дал зеленый свет Нетаньяху на проведение вот этой массированной атаки, которая, кстати, планировалась уже давно. Сообщение о том, что израильские и американские чиновники обсуждают потенциальную атаку на иранские объекты, это то, что мы слышим чуть ли не с самого начала весны. Но тогда Трамп был резко против, сейчас ситуация несколько изменилась, и, безусловно, после этой атаки позиции Тегерана будут гораздо более уязвимы на любых переговорах. Понятно, что нужно будет как-то сохранить лицо, возможно, отказаться от переговоров на какое-то время. Но, тем не менее, я думаю, что переговоры рано или поздно все равно будут продолжены, и Трамп за счет Израиля добился того, чего он хотел. Но в полномасштабной войне вот этой неконтролируемой эскалации он точно не заинтересован.
Хорошо, про войну, кажется, ты объяснил. Можно попробовать сдержаннее использовать этот термин. Насчет большей уступчивости Ирана я не очень понимаю. Если мы вспоминаем историю ядерной сделки из середины прошлого десятилетия, тогда Иран беспрецедентно, особенно по иранским меркам, уступил Западу. Там, понятно, были тоже внутриполитические причины, и был потом большой оптимизм, потому что договорились с Западом, что мы обогащаем в мирных целях, мы показываем, инспекции приезжают на объекты, у нас нет оружейных программ, и вот посмотрите, пожалуйста, на это. В ответ на это Запад снял санкции, там был в Иране заметный локальный экономический рост, и потом Трамп, желая выбить больше условий, прости, что так упрощаю, говоря о регионе, которым ты занимаешься много лет, по большому счету сделку сорвал. Но вот с Ираном можно договариваться, но у Ирана есть несколько принципиальных соображений. Во-первых, он хочет продолжать обогащать уран, он не хочет отказываться от этого вовсе, он хочет заниматься мирной программой. И реализма ради, надо сказать, где мирные, там и военные, они довольно быстро одна в другую превращаются, конвертируются. Но, тем не менее, Иран готов был к некоторым уступкам. Чем ответил малый и большой сатана, да? Если использовать риторику Аятолл, но они разгромили иранскую систему безопасности, так ее назовем, систему союзов в регионе. Я говорю и про Хизбаллу, и про режим Асадов, и в изрядной степени про Хамас. Как можно заставить Иран быть более уступчивым, когда ему предлагают не договариваться, а на него давят силы уже довольно продолжительное время?
Здесь очень важная тема, которую ты упомянул, это внутриполитическая ситуация в Иране. Если в середине 10-х годов представители так называемого реформистского лагеря могли продвигать свои инициативы, и тогда был президентом Хасан Роухани, которого относят то к реформистам, то к центристам, то потому что у него такая не совсем реформистская позиция была, но тем не менее у него был очень мощный кабмин, у него было правительство, состоящее в том числе из обладателей докторских степеней в американских вузах, и в какой-то период времени число обладателей этих докторских степеней превосходило число тех, у кого есть докторские степени в американских вузах, в команде Трампа. Был такой эпизод. То есть это люди, которые, безусловно, были нацелены на достижение сделки, и им удалось уговорить Аятоллу Али Хаменеи. Но после того, как Трамп вышел в мае 2018 года из этой сделки, это стало, конечно, огромным ударом для всего реформистского лагеря. Их задвинули на второй план. И силовики, которые считали себя проигравшими от этой ядерной сделки, тогда вышли на авансцену, стали править бал. И та эскалация, которую мы наблюдали в прошлом году, она ведь была не только с Израилем, но и, скажем, с Пакистаном, что тоже беспрецедентно. Это следствие укрепления вот этих ястребов, вот этих консерваторов, которые отстаивали позицию жесткой наступательной внешней политики. Но после того, как, опять же, ты упомянул, Иран потерпел поражение в регионе, в Ливане, в Сирии, вот эти самые ястребы стали осознавать, что нужно идти на изменение своей позиции и договариваться с Соединенными Штатами. И это такой беспрецедентный поворот, потому что если 10 лет назад они были противниками переговоров, то сегодня они являются одними из инициаторов уж какой-нибудь сделки с Соединенными Штатами, и они понимают, что достижение этой сделки прибавит им в том числе и каких-то политических очков, потому что, скажем, на фоне вот этих 5 раундов переговоров между Тегераном и Вашингтоном сильно укрепился иранский риал, примерно на 25%, хотя он и так сильно-сильно упал за последние годы в 2 раза, но тем не менее тоже показательно. Сильно в целом изменилась ситуация в иранской экономике, если в середине 10-х показатель инфляции был менее 10%. А ВВП на душу населения в Иране был сопоставим, скажем, с турецким, то есть сейчас ситуация совершенно иная. Инфляция более 40%, ВВП на душу населения в Иране составляет примерно треть от аналогичного показателя в Турции, где, кстати, тоже не прекращается экономический кризис. И мы видим, как участились протесты. Если прежде протесты в Иране происходили примерно раз в десятилетие, то сейчас они происходят примерно раз в 2 года. Так что есть огромная потребность в том, чтобы достичь какой-то сделки, достичь какой-то договоренности, потому что это внутриполитический запрос. Любая сделка, которая будет достигнута Соединенными Штатами, она будет восприниматься иранским населением уж точно как прорыв, как достижение. И не случайно в прошлом году аятолла Али Хамини сделал ставку на президента-реформиста, на Масуда Пезешкяна, который с разными оговорками, но все-таки реформист, сторонник диалога с Западом, хотя он мало что решает в иранской иерархии, но тем не менее очень важно, что вот такая политическая фигура сейчас есть на авансцене. Так что, учитывая все то, что произошло в Иране за последние 10 лет, мы видим, что власти Исламской Республики сейчас более склонны договариваться, более склонны идти на уступки, чем 10 лет назад.
Небольшой стилистический вопрос про Соединенные Штаты. Почему Трампу так важно как бы не иметь отношения к этому удару? У него как-то так все время получается. Про операцию «Паутина» он не знал, про удар Израиля по Ирану он не знал, ни про что не знает. Почему, кроме переговорного процесса с Ираном, это существенно? Из-за Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов и Катара?
А он же, в принципе, себя демонстрирует как миротворец. Он въезжал в Белый дом на белом коне в январе, как человек, который остановил войну на Ближнем Востоке. Буквально за пару дней до инаугурации Трампа была с огромным трудом достигнута сделка между Израилем и Хамас. То, что она была мертворожденной, то, что она приказала долго жить, это, в общем, мало кого интересовало на тот момент. Хотя было понятно, что сделка рано или поздно зайдет в тупик, что и произошло в марте, когда провалились все договоренности, провалился вот этот мирный план, и Израиль начал новую военную операцию. Но Трампу важно демонстрировать, что он миротворец, что он не сторонник военных действий, во всяком случае, если мы следим за его логикой поведения, как бы это ни было трудно, в последние недели, в последние месяцы, он все-таки сторонник переговоров, сторонник достижения каких-то сделок, у него это пока не очень хорошо получается, но все-таки военный вариант – это не то, что он хочет. И я соглашусь с тем, что есть у него и корыстный, шкурный интерес. Это не какие-то уступки арабским странам Персидского залива, которые, очевидно, точно не заинтересованы сейчас в какой-то большой войне на Ближнем Востоке. Это его и бизнес-интерес. У него много, в том числе, и проектов, связанных с его Trump Organization, которая, скажем, строит 80-этажную башню в Дубае, которая собирается возводить гольф-клуб в Катаре на несколько миллиардов долларов. И вот эта вот эскалация, вот эта напряженность на Ближнем Востоке точно не в его интересах. Поэтому он, если и дал зеленый свет Израилю, то только на какую-то ограниченную операцию, но не на полномасштабную войну, не на разжигание конфликта на всем Ближнем Востоке.
Про Россию. Трамп, кстати говоря, когда последний раз с Путиным разговаривал, они обсуждали две темы. Не только Украину, но еще и Иран. И привлечь в каком-то виде Москву к диалогу с Тегераном, может быть, это было крайне бы желательно для Вашингтона, а еще более желательно для самой Москвы. Это размывает вот эту повестку, связанную с войной в Украине, и предлагает новые темы, как бы уменьшает значимость украинского вопроса. Такая тактика у Москвы есть. Что с этим сейчас будет? Повлияет ли удар Израиля по Ирану на позиции Москвы и на ее роль?
Москва действительно сейчас имеет некоторый вес, некоторые возможности в том, чтобы играть какую-то даже посредническую роль между Тегераном и Вашингтоном. Об этом, кстати, пару дней назад хорошо писал мой коллега-иронист Никита Смагин на «Медузе». Очень хороший материал о потенциальной роли Москвы в этих переговорах. Но когда происходит такая эскалация, мы видим, что российская сторона не имеет каких-то серьезных рычагов давления, что Кремль максимум может выражать какую-то озабоченность, и что тоже очень показательно, Москва не занимает какую-то сторону. Я полагаю, что если и будет какое-то заявление, то оно точно не будет проиранским или произраильским. Это будет призыв к сдержанности, то, что мы, опять же, наблюдали в прошлом году. Ни в апреле, ни в октябре Кремль не занял сторону Тегерана. Потому что Москва при всей ее заинтересованности в какой-то нестабильности на Ближнем Востоке, в том, что американцам приходится отвлекаться на ближневосточные дела, отвлекаться от Украины, Кремль не хочет какой-то большой горячей войны, потому что у Москвы есть свое присутствие в регионе, свои интересы. Я думаю, что здесь применим такой коранический принцип «воюйте, но не приступайте». Вот из этого, я думаю, исходит Москва. Но думаю, что сейчас ее переговорные функции еще больше сократятся, потому что в моменты таких эскалаций исламский режим в Тегеране еще более закрывается, еще более консервируется, еще более становится непредсказуемым. И кому бы то ни было, Москве, Маскату, будет очень сложно склонить к чему-то Тегеран. Но в качестве посредника, я думаю, что вполне Кремль может сохранить эти функции в долгосрочной перспективе, то есть может быть выступать передатчиком каких-то сообщений, как это было, скажем, после ликвидации Исмаила Хани в Тегеране 31 июля прошлого года. Мы помним, какие были утечки о том, что Байден через Москву попросил аятолла Али Хамени воздержаться от удара возмездия по Израилю. Вот какая-то такая новость была. Я думаю, что нечто подобное мы можем наблюдать и сейчас. Но, повторюсь, то, с чего я начал, у Москвы все-таки довольно ограниченный ресурс в том, что касается воздействия на иранскую и тем более на израильскую сторону.
Подводя итог, не война, но очередная эскалация. Тебе кажется, что границы у этой фазы эскалации есть, и они, скорее всего, выставляются Вашингтоном? Вашингтон готов сейчас будет переходить к фазе диалога. Ну, хорошо, не обязательно, что это обойдется без каких-то военных ударов, но все равно диалог сохраняется, и скорее стороны настроены договариваться. Соединенные Штаты попробуют выйти на какую-то новую ядерную сделку, и вполне возможно, Иран ее примет. Кажется, такой, да, можно сделать итог, хотя тут мы начинаем забывать про Израиль, про фактор Израиля, как-то совсем лишаем его субъектности, кажется.
Я полагаю, что вот это общее состояние нервозности, непредсказуемости, эскалации, повышения ставок, оно будет продолжаться постольку, поскольку продолжается конфликт вокруг Газы, и он является катализатором вообще очень многих процессов, которые происходят в регионе все последние месяцы, уже 20 месяцев продолжается конфликт в палестинском анклаве, и следствием этого конфликта, конечно, стали и события в Сирии, и события вокруг Хизбаллы, и вот эта эскалация Израиля с Ираном, и поскольку Нетаньяху некуда отступать, это в том числе речь о его политическом выживании, ему нужно повышать ставки, идти вот на такие довольно жесткие шаги, с тем, чтобы просто элементарно сохранить власть. потому что в противном случае народный гнев будет нарастать, требования какой-то сделки будут увеличиваться, оппозиция будет набирать очки, и рано или поздно Нетаньяху могут просто сместить. Но коль скоро продолжается война, коль скоро есть еще один фронт до этого с Хизбаллой, теперь с Ираном, Нетаньяху может и держаться на плаву. Но опять же, здесь не будем забывать и про Трампа, который точно жаждет скорее какой-то сделки, чем войны. И пока у него есть терпение, пока он дает зеленый свет Нетаньяху и на операцию в Газе, и на проведение вот таких акций против Ирана, вот эта эскалация, вот этот конфликт будет продолжаться.
Спасибо огромное, дорогой Руслан.
Спасибо.
Это был востоковед Руслан Сулейманов. Все выпуски «Что случилось» вы можете найти на YouTube, в Spotify, Apple подкастах и на других платформах для подкастов. Эпизоды выходят каждый будний день. Если у вас нет привычки слушать подкасты ежедневно, посмотрите, что было на неделе. Вдруг заинтересуетесь чем-то еще. Мы будем очень благодарны за ваше внимание. Это был «Что случилось» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.